Наш братский канал Изолента Лайв. Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Пробухать.
Доброе утро. Доброе утро, дорогие товарищи.
Про 37-й год продолжим или начнем?
Да нет уж, давайте про 2021.
Не-не, я просто, у нас тут была дискуссия, если мы в эфире, я просто хочу сказать, что вот есть такое мнение, которое Трофим, кстати, вот разделяет, мне кажется, что вообще все было нормально в 37-м году, это, ну, обычное дело, подумаешь, там взяли и постреляли там часть общества. Но, конечно, это была, на мой взгляд, трагическая история. Что-что?
Я говорю, ты против уничтожения врагов народа?
Да, трон,
ну, нет, я против того, что действительно целенаправленно уничтожили огромный пласт людей, исходя из их там политических взглядов, социального происхождения, религиозного, кстати. Вот Бутовский полигон, там огромное количество священников расстреляли, которых расстреляли просто потому, что они священники. Ну и как бы, наверное, они там чуть не разделяли, но это черные страницы истории, тут вопросов нет. Другое дело, наверное, надо смотреть на них тоже трезво. Но отрицать то, что это была жуткая, ужасная трагедия, знаешь, страшная вот эпоха, наверное, не стоит.
Вчера я имел честь вечером ужинать с прекрасным историком нашего времени Егором.
Слышь, ты, имел честь ужинать. Бухал ты вчера, ты на лицо
свое. Имел честь, он ужинать.
Имел честь.
Пару тебе
спалил меня. Имел честь
отужинать с... В ресторане Палкин с этим с твердым знаком на конце, наверное, да?
Понимаешь, вот в 37-м году тебя за эту фразу расстреляли бы.
Ну, не расстреляли бы, но вопрос бы прозвучал.
С великим историком современности Егором Николаевичем Яковлевым. Вот, он сказал, говорит, ребята, читайте уголовные дела. Перед тем, как судить о том, кого за что расстреляли, читайте уголовные дела. Там среди тех, кого мы сейчас пытаемся реабилитировать, была большая часть, это его слова, большая часть маньяков, убийц, предателей, вот этих вот, блядь, людей, которые нарушали закон постоянно. И...
Да, тезис понятен, но тогда удивляет другой вопрос. Если в 37-м году и в 38-м расстреляли грубо по 58-й статье, расстреляли к высшей мере, приговорили по 350 тысяч граждан в каждом году, всего 700-800 где-то, да, за два года.
И это был пик. 80 тысяч за все время правления Сталина с 24-го по 53-й год.
Сколько?
780 тысяч расстрелянных за все время правления
Сталина. За два года. Посмотри этого, Земского, да. Там есть таблица.
Значит, есть такой академик.
Посмотри Земского.
Короче, не важно.
Не спорь, ладно, это не важно. Ну, хорошо.
Закончим мысль.
Смотри, за два года расстреляли 700 тысяч человек, как ты говоришь, вместе с Егором Яковлевым, большинство из которых, да, правильно? Были маньяки и убийцы, правильно?
Да.
Вот, то есть маньяки и убийцы. Интересно, возникает вопрос. Внимание, вопрос, а куда потом делись маньяки и убийцы в таких количествах? Если и что случилось в 37-38 году, почему такая вдруг вспышка маньячества и убийц?
А, то есть я правильно понимаю?
То есть до этого у нас не было как бы маньяков и убийц, потом они резко появились.
Почему?
Они стреляли, и дальше мы жили счастливо вплоть до сегодняшнего дня.
Я правильно понимаю, именно поэтому расстреляли основной состав Красной Армии, и 90% съезда РСДРП.
Ты про Блюхера и вот этих вот людей, которые пытались
подорвать
армию изнутри и разрушить ее перед Великой Отечественной войной.
Конечно, там все маньяки были.
Да, давай об этом вот поговорим. Давай поговорим про Блюхера, который хотел устроить...
Нет, не будем сводить Блюхеру и так далее. Это была абсолютно четко и понятно.
Можно вырезать из телефона? А будешь с нами разговаривать?
Я цифры смотрю по репрессиям. Поднял статью Земского, вот, пожалуйста.
Конечно, и вот эти нормы, которые рассылались по регионам, тысячи врагов народа, 10 тысяч.
Ну, конечно, там много погибло людей. Я думаю, что большая часть погибли, конечно, несопоставим. Даже если они совершали какие-то преступления с точки зрения тогдашнего закона, то все равно расстреливать
людей. А потом самое смешное, что в 39-м расстреляли тех, кто в 38-м расстреливал. Так кого
вы что на меня разобросились?
Я не понял. Не, просто потому, что... Мы говорили об этом, что есть вот точка зрения такая, как у тебя, она есть. Ты ее высказал.
Вчера, кстати, Егор сказал очень интересную вещь. Смотрите.
Подожди с Егором. Сейчас мы разберемся с Егором. Закончу мысль, о чем говорили.
Были перегибы. Были перегибы.
Еще какие?
Были. Например, статья... закон о возвращении кулаков в деревне, который был принят, он был принят криво. И люди приехали туда, эти кулаки, обратно в деревню, и государство не знало, что с ними делать. В итоге они взяли и их репрессировали. Ну, до кучи просто, чтобы было. Потом извинились, сказали, ну, сорян, так вышло. Вот, и это было, было всякое. Но если смотреть, если мы хотим судить про людей расстрелянных, именно расстрелянных, не посаженных там надолго и всерьез, а расстрелянных, надо смотреть уголовные дела. Просто надо. Так, не расстреливали.
Нет, ну даже если смотреть,
посадить
еще раз. Давай с точки зрения логики. Если мы предположим, что мы посмотрели все уголовные дела, и да, там были, скорее всего, и маньяки, и убийцы, и преступники, и следователи НКВД, превышавшие полномочия. И были люди невиновно пострадавшие, безусловно. Это же, ты же не будешь спорить, что были они.
Ну, конечно, были.
И их было много. И в этом трагедия. Но даже если включить логику, да, говоря о том, что все по закону и все красиво и все четко, то где тогда вот почему уже такой всплеск именно в эти два года? Мне кажется, это очевидно. Здесь ответ очевиден, что это была кампания репрессий, которую, конечно, не надо повторять. И, мне кажется, надо трезво на это смотреть просто, да и все. Вот.
Надо повторять.
Вот
надо.
Нам присоединяется или не присоединяется.
Строй, это легко говорить, пока тебя не репрессировали, а тебя есть за что.
Ну, слушай, во-первых, я не расстроюсь. Ну, репрессируют и репрессируют. Если будет за дело,
значит... Это потом тебя еще твою жену репрессируют и детей. Вот чем дело.
Я не думаю, что тоже контекст вот такой, что сейчас у нас все повторится, он имеет место.
Повторится у нас, конечно, в таком виде.
Хотя, я, кстати, вам напомню, что вот, например, в странах типа, например, Чили или какой-нибудь, где там еще-то у них, в Мексике, например, да, там во время правления, так сказать, военных в 70-е годы, в Мексике, по-моему, другие годы, а в Чили, вот там все было вообще довольно жестко, да. С врагами народа. Вот, до сих пор там находятся адские могилы людей.
Есть же фильм, я не помню, про Чили это, не про Чили, там играет это, как ее, Гермиона Грейнджер-то, которая играла, про лагерь Сигнидад, да, по-моему, называется. Эмма Уотсон, да, лагерь Сигнидад называется она, или как-то так. Вот там прям очень интересно про Южную Америку рассказано и про то, как это все после войны у них там происходило. Вот,
рекомендую. Ладно, вернемся к нашей теме. Сразу Дмитрий
Юрьевич. Да, вот видите, а чатик, пишет, чатик пишет, что Тро прав. Вот молодцы.
Нет,
молодцы.
Ну, то есть, да, слушай, чатик, он, понимаешь, не, частью хотят... не является этим самым...
судебным органом Российской Федерации. Судебным
органом и определителем истины.
Конечно, вот. В чатике много людей, которые хотят порасстреливать и попытать. Вот и все.
И, кстати, ведь тоже мы все прекрасно понимаем, что все вот эти вот репрессии, судебные процессы, особенно громкие и в 20-е, и в 30-е годы, они были гласными. И люди поддерживали и одобряли. И большинство общества это все дело поддерживало. И когда большинство убивает меньшинство, к сожалению, природа человека такова, что, в общем, большинство это дело поддержит. Пока это
так и нацистов сказать. Большинство поддерживали.
Конечно, да, генералы оба, как я посмотрю.
Вот. И нацистов поддерживало большинство. И тоже все по закону было. И
у нас, ну, кстати, это тоже и... либералы.
Не, да, подожди. Саш, ну, нацизм – это интересный такой тоже феномен. Внутри Германии было по закону. А вот когда они вышли за границы Германии, это перестало быть по закону. И если бы они оставались нацистами внутри Германии, никто бы слова не сказал. А вот в тот момент, когда они вышли за пределы Германии, вот тогда они закон нарушили, и это другое совершенно.
Дай договорю, пожалуйста, если можно.
Сталин никогда в жизни не выходил за границы Советского Союза ни с каким местом.
Да мою семью репрессировали так. А когда он вышел за пределы Польши?
Ну, это, кстати, тоже аргумент, мне кажется, не очень сильный, потому что...
Какой-то не выходил.
Это очень сильный.
Пришел в Польшу и лично мою семью выселил от
Брдова. А ничего, что Польша это была Российская империя всю жизнь?
Не всю жизнь. Почему? Какую всю жизнь?
На 10 лет всю жизнь,
Трофим? Ну, что ты? А вели это самое, Речь Посполитая, там, Великое княжество Литовское.
С 1650 года Польша была частью Российской империи.
Ну и что, а до этого была нет.
Нет, ну слушайте, если мы так будем вспоминать, что там когда, где было, какой частью, и поэтому можно приходить туда и всех выселять, и это не считается за границей, это как будет не очень.
В общем-то, да.
Ну, конечно, согласен. Так тогда и нас можно выселить.
Кто может нас выселить? Когда Кенигсберг... мы частью кого?
Взять Кенигсберг всегда был немецким, пожалуйста. Давай тоже выселять, значит, надо.
Что, прости? Про Пруссию тебе рассказать? Какой так, нахер?
Ну, пожалуйста, не унижай моего мозга.
Не, подожди, давайте послушаем. Ну, Трофим интересный сейчас вещи рассказывает.
О чем ты говоришь? Какой, блядь, Кенигсберг? Какой он был немецкий? Пруссия.
Пруссия, ну. Она чья была?
Подожди, давайте разберемся. Трофим, расскажи нам, что Кенигсберг был российский всю жизнь.
Это российский, да, действительно. О, еще один.
Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, мне не хватало вас. Мне вас не хватало. Меня тут плющат за всю хурму, Дмитрий Юрьевич.
Да нет, мы наоборот, мы удивляемся. Трофим нам интересные вещи рассказывает.
Он сказал, что Кенигсберг
был про репрессии. Вы понимаете ли, про репрессии говорим. Что в 30-м году всех расстреляли напрасно. И, собственно говоря, это все было лишнее. Мало того, что 780 тысяч расстреляли за 3 года. Вот, ну и, в общем, засыпали негашенной известью, чтобы ничего там не росло. А на Будовском полигоне лежат одни священники, незаконно репрессированные, собственно говоря. Вот. И я один отбиваюсь из последних сил.
Ро,
вот,
давай хотя бы из уважения. Вот мы с тобой хорошо знакомы, да, мы все знакомы. Вот мне кажется, что вставлять, так сказать, даже блестящие твои вот эти вот мысли в наши, так сказать, с Александром голову, ну, как бы за нас их высказывать, наверное, не очень корректно. Правда же?
Ну, подожди, я беру с тебя же пример. Ты всегда мои мысли берешь и высказываешь
за меня. Я, понимаешь, нет. Я, во-первых, не надо с меня брать пример. Потому что по сравнению с тобой я, ну, гораздо более скромный человек и не настолько глубоко понимаю историю, чтобы знать, что Кенигсберг, оказывается, всегда был русским городом. Вот.
Я не говорю, что он всегда был
русским. Или что Польша испокон веков русская земля. Вот. Нет, я просто не знаю этого. Мне интересно послушать. Поэтому странно, что ты берешь пример с меня. Наоборот, мне кажется, тебе не надо уподобляться мне, а быть выше, как бы, и действовать в рамках, так сказать, жестких фактов и совершенно четких цитат.
Вот. Давайте Дмитриевичу дадим сказать.
Да.
Вот. Дмитриевичу не надо, он не слышал, о чем мы говорили, сейчас он скажет опять не про то, давайте лучше вернемся к какой-нибудь теме недели.
Мало, давайте про нее. Трофиму мне непонятно. Русский город...
целиком за Тро, понимаете? Вот люди
все поддерживают. Чат за Тро, поэтому всех надо расстрелять, как в 37-м году. Да, логика очень правильная.
Мы из чата, зондеркоманду когда-то...
Пусть чат решает. Кому жить... Кому умереть?
Чат за Тро, конечно, чат за Тро.
Я не знаю, Трофим, тебе, опять же, человеку, который действительно так глубоко разбирается в стольких вопросах, ориентироваться на мнение чата, мне кажется, как бы не очень.
Да, слушай, ты же видел, что Тро сидел все время вот в телефоне, он писал в чат.
Я от имени 6 юзеров пишу там одновременно.
Пацаны, конечно, набегают. Конечно, у нас любят вот эти всякие мухлевать.
За Тро, понимаете.
Сейчас информацию помухлевать нужно, это к Трофиму. У него сразу есть технология, как создать внимание. Он сам себе в чате пишет и верит. Вот год назад еще не верил, а сейчас он верит, что это год, понимаешь? У него уже небольшие изменения в голове произошли, он теперь верит, что это не он.
Дмитрий Юрьевич, как ты провел вчера вечер? Скажи нам лучше.
О-о-о-о-о-о! Как в песне Высоцкого. Ох, где был я вчера.
Не найдешь меня с огнем, да.
Только помню, что стены с обоями.
Да. Помню, Клава была и подруга при ней.
Да, вчера мы презентовали новую книжечку, наконец-то вышла такая, называется «Трусливый ястреб». Это мемуары американского пилота, который воевал во Вьетнаме, очень хорошие. Ну, а потом, как следует, отметили. Поэтому я сегодня чуток опоздал. Мчался, как ветер, но вот.
Ну, что вот интересно все-таки, вот закалка у людей была, да, и точнее есть, по старшему поколению, по Дмитрию Юрьевичу вообще не скажешь. Если у Трофима большими буквами на все лицо написано «я бухал».
Трофим еще вот. Не прекращал пить, ты меня извини, да, конечно.
Мне кажется, Трофим прекрасно выглядит.
Как бы вот непрерывный процесс.
Как огурчик, его не возьмешь ничем.
Это потому что редко.
Редко, да, понимаю. Ну что, давайте, задали там тему белорусскую, я понял.
Да, а ты хотел, помнишь, в прошлый раз про метро еще поговорить? И хочешь еще поговорить?
Да, можем про метро поговорить, да.
Ну давайте мы, может быть, коротко про метро поговорим. Давайте я прочитаю быстро комментарии, потому что чтобы потом, что их будет много сейчас.
Который прям... Трофим писал?
Да. Ликон 83, 200 рублей. Вы что на трон накинулись? Я бы только за то, чтобы одуванчик расстреляли. Николай Евстафьев, Цыпкина на валерьянку, 50 рублей. Иван, 100 рублей. Хотите поговорить об истории? Позовите Спицына, а не этого типа историка
Только Цыпкина. Не Спицына, ребят, только не Спицына.
Историк Цыпкин.
Давайте Егора Яковлева, но только не с
Путина. Linux Hooligans, 400 рублей. Напомните, пожалуйста, что на бляхах у немцев во Вторую мировую войну написано было. Я не знаю. А, Ингодвитраст,
что-то
такое, да.
Ингодвитраст, да.
Ну, по-английски, если. Ну, да, примерно так. Бубнов, да, что-то там. Вот это вот. Бубнов, Владимир, 100 рублей. Какие-то хреновые репрессии, если по итогам правления Сталина у нас было плюс 45 миллионов человек, учитывая минус 26 миллионов человек в Великую Отечественную войну.
Это правда.
Трофим, Дим Юрьевич, помоги. Андрей Докучаев, поделитесь, пожалуйста, мнением о фильме «Отец» Андрей Докучаев, 500 рублей, с Энтони Хопкинсом.
Не смотрел.
А я смотрел. Блестящий фильм. Просто
гениальный. Какой фильм? Извини,
повторяю. «Отец».
А, «Отец», да. Да.
У него там Альцгеймер. Угу. И это просто страшно. Я просто раньше не видел этого. Ну, как бы, те, кто сталкивался с Альцгеймером, они вот это все видели. Вот, у моей бабушки был Альцгеймер, но совсем чуть-чуть, я позднюю стадию уже застал, и гораздо более мягкую, чем там вот у Энтони Хопкинса. Оно сделано, конечно, вот через него, как бы, ты понимаешь, вот что человек чувствует с Альцгеймером. И это, конечно, мощная работа. Она, может быть, я не небольшой знаток там художественных ценностей, но вот с точки зрения пропаганды, наверное, и рассказа о том, что это такое вообще для людей, это прямо очень круто. Вот, ну и, наверное, режиссера надо кого-нибудь спросить там, кто...
Я посмотрел «Земля кочевников». Редкостная дрянь, не смотрите категорически. Какая-то экранизация тупорылых записей в ЖЖ. Плохое кино. Не смотрите.
Ух.
А ну, него да, «Отец» я прям пишут, советую. Я не мог оторваться, честно говоря, вот именно от какой-то внутренней боли даже так вот смотрел. Это, конечно, очень...
Петр Алексеевич, обрати внимание на чатик. Там пришло сообщение одно, которое мы не можем не прочитать.
Так, ну-ка, сейчас, момент.
Это прямо вот важно.
Ой-ой-ой, ничего себе. Вадич, 9490 рублей. Вот это да. Жена, скоро мне подарит сына, а я ей должен подарить книгу про брейнсторм. Надеюсь, с автографами.
Вот так вот, блядь.
Вот все эту, что ли? А... Осталось у ребят...
Саш, ты просто конкурс объявлял там, вот как бы.
Только да, книжка есть, напомните, только кому он должен быть вручен.
Ты сказал за самый дорогой комментарий.
А, вот тебе, да. Вот тебе
и на. Слушайте, я только надо, конечно, у ребят из Brainstorm автографа получить, потому что она запечатанная без автографа, но я нарою у них автографы, это несложно.
Спасибо тебе, Саш, большое.
Да, дорогой Зевадич, вы нам напишите...
Да, напишите, там, как
доставить. Петр Алексеевич, ты запиши, пожалуйста, ник его где-нибудь, потому что...
Да, я его скриншотил, да, все нормально.
Ага, давай, все отлично.
Зевадич, мы запомнили, все. И Александр, да, организует книгу. Эдуард Суржанский, всем привет. Насчет репрессий, как говорит Дмитрий Юрьевич, откройте архивы, запустите туда ученых, и будет ясно, что и как и так далее. А то огульно все красит черной краской, поливает наше прошлое дерьмом. Ну, речь шла не об этом, но ладно, не будем возвращаться. Правильно, настоящий демократ, зачем ориентироваться на чат, там же глупые все. А лес, Германии тоже не все было по закону. Одна программа Т4 по интегиляции душевнобольных и неполноценных, чего стоит мегабит-гигабит. Ну да, кстати, тоже. На АК-47 Владимир Владимирович 49 рублей сдает Сазонов, по-моему. Linux Hooligans, вы так до фашизма договоритесь. Ну ладно, давайте вернемся к темам. Ну чего, давайте, может быть, коротко про метро, раз в тему заявил Саша в прошлый раз. Скажи, что думаешь, мы попробуем прокомментировать и подвинемся про Беларусь.
Скорее, я хотел задать вопрос. Значит, смотрите, опять же, я не изучал сейчас, что там дальше происходило, но на тот момент, когда вот это в информационном поле было, ситуация была следующая, что ряд сотрудников московского метрополитена был неожиданно и с большой скоростью уволен, и писали, что это связано было с их регистрацией на сайте ФБК с желанием там, ну, с обозначением своего желания пойти на демонстрации, на митинги и так далее, что, мол, посмотрели по имейлам, нашли и уволили. Опять же, у меня нет фактической доказательной базы, что эти увольнения, то, что они были, это есть, это 100% увольнения были. Но я там не видел, условно говоря, документы, или не знаю, могут ли быть такие документы, доказывающие это. Я ориентировался только на сотрудников, которые там оставляли комментарии в сети, на то, что было в федеральной прессе, которая уже давно, как мы понимаем, не является у нас оппозиционной. Ну вот, то есть писали там достаточно там много. И вот возникает вопрос. Дискуссия сразу же была на этот счет. Если ты сотрудник государственного предприятия, метрополитен, государственное мероприятие, то имеешь ли ты право высказывать критику в отношении режима нынешнего, Понятно, что если там призываешь, не знаю, Даноне силовиков или кидать коктейли Молотова, это преступление, но не связано с тем, ты являешься сотрудником или не сотрудником. Вопрос такой, накладывает ли какие-либо обязательства на человека, помимо нарушения Уголовного кодекса отсутствия, то, что ты сотрудник государственной компании. И второе, отличается ли ваше мнение в случае, если ты сотрудник идеологической компании, то есть условного Первого канала или Канала России, то есть ты четко...
Ну или где работаю я, например,
да, там, или вот как Россия сегодня. Да, Россия сегодня. Или ты работаешь на на госпредприятии, на заводе, там машинисты, уж точно не про идеологию, но машинист имеет право сказать, мне не нравится Путин, я хочу голосовать за другого человека, или мне нравится Навальный. Вот насколько вы считаете, что госслужба тебя, так сказать, к этому обязывает? Я, чтобы не иметь давления, выскажу свое мнение потом.
А давайте я еще прочитаю справочно, чтобы не было вопросов по поводу того, правда-неправда. Значит, ссылаюсь на газету «Коммерсант», которую трудно заподозрить, да, в оппозиционности.
В нелиберализме?
Нет, в оппозиционности.
В оппозиционности. Ну, какой она? Конечно, она не...
Профсоюз Московского метрополитена, 14 мая, профсоюз Московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки. С начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращение проходит с грубыми нарушениями. Значит, «Коммерсант» поговорил с несколькими уволенными машинистами, они уверены, что реальная причина в их политической позиции и так далее. Значит, тут есть официальное заявление профсоюза. Руководитель профсоюза метрополитена сообщил, что обратились за помощью 32 человека официально, все официально, документы там и так далее. Значит, рассказали историю, и дальше идут два интервью с машинистами, которые были уволены, значит, задним числом, ну и так далее. Не буду зачитывать, но, в общем, выглядит, что, в общем, все правдоподобно. То есть, действительно, их увольняют по надуманной причине, намекая, что, ну, вы же сами понимаете, все наши действия имеют последствия, не надо было, значит, вот это. Вот. Профсоюзы отмечают, что реальное количество людей уволенных вполне может быть больше, потому что только вот обратившиеся, они их считают. Вот. Дальше, чем закончилось, так я, собственно, и не нашел. То есть, пошли они в суд, не пошли и так далее. Профсоюз, насколько я понимаю, по поводу грубых нарушений, он сказал, что мы разговариваем, и обещали начать защиту этих людей со стороны профсоюза через государственные органы и через, через суды. Будь здоров. Да, то есть, спасибо. В общем, все выглядит...
Да, не обсуждать, уволили их за это или не за это.
Да, я просто тому, чтобы не было вот таких вопросов, в общем, тут все очевидно.
Давайте, что скажете?
Дмитрий Юрьевич, давайте с вас начнем.
Первое, оно же ключевое, что говорит закон по этому вопросу. Может ли человек состоять в каких-то там, состоять даже, не то, что там это, сочувствовать, каким-то оппозиционным организациям, партиям. Ну, наверное, в законе ничего подобного нет. Это с одной стороны. Есть другая сторона. То есть, глядя на тот бардак, который эти граждане устраивают, а граждане устраивают, напомню всем, если вдруг кто не видел, главная задача – это перекрыть Тверскую и Невский проспект, спровоцировать полицию на насилие, вызвать пролитие крови и дальше организовывать государственный переворот. Лично у меня никакого удивления не вызывает, что государственная власть во всех ее проявлениях, почуяв, что уже запахло жареным конкретно, начала шевелиться. Вот человек водит поезд метрополитена. Что может сделать этот человек, если его единомышленники, например, перекрывают Тверскую улицу? А что может сотворить вот этот человек в метро? И тут уже эти политические предпочтения отходят на задний план, возникает беспокойство за жизни граждан. Можно ли увольнять их по закону, вот, за политические убеждения? Нет, нельзя. Будут ли их увольнять, вот как людей, от которых зависят жизни других людей? Да, безусловно, будут. Теперь переходим к основному, так сказать. Какие для этого будут изысканы предлоги? Ну, мы все не являем из себя совершенством, ни один из нас. Я как работодатель, уволить человека, у нас, конечно, есть... Тяжкое наследие Советского Союза, когда у работника есть права, что при капитализме немыслимо. Нормальный американский лозунг «hire and fire» он у нас не работает. У нас там надо предупреждать, еще чего-то. Но, тем не менее, я как работодатель могу насобирать кучу всяких бумаг, оформить опоздания, оформить прогулы. Человек взял больничный, например, да, и его нет день. А я уже оформил, что его и нет. Это прогул. А он пришел через неделю, больничный принес, а поздно. Ну, методы и способы изыщут. Меня удивляет другое. То есть, это метро – это крайне серьезная организация. Крайне. Не военная, конечно, но почти. Это крайне серьезная. Там крайне серьезные юристы сидят. И вот это вот все, взять человека и как щенка там схватив за шиворот, вышвырнуть с голым задом на мороз, такого, в моем понимании, я когда-то к кадрам отношения имел, такого не может быть. Если человек пойдет в суд, и суд скажет, что вы несправедливо его уволили, то мало того, что его восстановят, ему еще заставят платить компенсации. И вот этот тот, кто увольнял, окажется крайним. Поэтому мне так кажется, что процедуры разнообразные юридические там крепко соблюдены. И то, что Петр говорит, что вот а дальше ничего не нашел, и это говорит о том, что все сделано по закону.
Не, нашел чуть-чуть еще немножко. Значит, там я еще нашел, что Совет по правам человека обратился к главе с Фадеевым, обратился к Собянину, вот, и в прокуратуру по этому вопросу. Ну и дальше, очевидно, там они попытаются провести какие-то переговоры между двумя сторонами, потому что, значит, видят, что нарушения и так далее. То есть это совершенно официально, и даже Совет по правам человека взял дело на контроль, но это уже было чуть позже.
Завершающую мысль. Я совершенно согласен, что человек имеет право на любые политические убеждения, но в определенный момент эти самые убеждения, как только обстановка накалится сразу, я не слышал, что вы тут про репрессии рассказывали. Как только обстановка накалится, и надо будет выбирать стороны, ты там за белых или за красных, ты от этого пострадаешь от своих политических убеждений. Вот это маленький пример.
Ну, то есть, это ты считаешь, верно. Что... Я бы, знаешь, что, Сань...
Вот я и тех, и других пока... понимаю. Я про
перед
это.
Тем, да, перед тем, как ты скажешь, я не буду свое мнение высказывать, потому что, ну, как бы у меня его нет, по большому счету, в данной ситуации. Честно скажу, у меня нет этого мнения. Я не в курсе этой ситуации глубоко, поэтому говорить о чем-то было бы глупо.
Нет, единственное... я тебя привел. Можно ли, если ты в государственной службе, можно ли тебе иметь оппозиционную точку зрения?
Саш, смотри, я просто к тому, что сказал Дмитрий Юрьевич, я полностью согласен с тем, что говорит Дмитрий Юрьевич, но я еще добавлю две вещи. Во-первых, метро является самым большим военным объектом на территории Санкт-Петербурга, потому что это самое большое бомбоубежище. Там находится стратегический запас продовольствия для нашего города. Ну, как мы все помним, пережив блокаду, Петербург, конечно, по-другому чуть-чуть относится к своей безопасности. И метро Петербурга – это действительно самый большой военный объект, который находится на территории Санкт-Петербурга. Поэтому любой человек, который там работает, он так или иначе, ну, должен об этом, наверное, думать. И если он как-то пытается что-то, ну, сотворить, ну, какие-то такие вот вещи, которые могут быть восприняты не так, то надо просто об этом думать, что в любой момент тебя могут оттуда убрать именно потому, что тебя будут бояться. Вот именно бояться того, что ты там сотворишь. И все. Я закончил.
Понятная позиция, да.
Ну, было бы неплохо все-таки это узаконить, потому что телодвижение, ну, это же как обычно, сведение счетов, удаление неугодных, да.
Ну, там странная история, они не тех, кто выходил куда-то, да, они тех, кто, вот помните же, он собирал, регистрируйтесь, чтобы
выйти. А я тебе больше скажу, Петр, это да, я могу тебя записать, Александр,
да,
могу
меня что... записать.
Кто там, это проверяет-то?
В том-то и дело. Они говорили, что вот вы, значит, ваш имейл там указан, значит, поэтому вы вообще там подписывали это. Ну, женщина говорит, нет, я ничего не подписывал. Но тем не менее. В общем, вот тут как-то это странный критерий достаточно. И не очень понятно, что они хотели-то, собственно, изобразить такими действиями. Они хотели, вот как Трофим говорит, реально избавиться от угрозы. То есть убрать всех неблагонадежных на случай войны и бомбоубежища. Но мне кажется, тогда, скорее всего, это неудачно, потому что человек, который реально хотел бы, значит, что-нибудь сотворить, он, скорее всего, вел бы себя тихо и в нужный момент бы это сделал. Вот. Если они хотят кого-то напугать таким образом, то не очень понятно, кого и как, и что.
И зачем.
И дальше чего. Вот. На мой взгляд, конечно, если они видят в этом, ну, скажем, неприемлемое, а это вполне возможно, неприемлемое для их организации поведение своих сотрудников, то для начала вообще бы хорошо бы воспитательно-разъяснительную работу провести предварительно. Да, они не бить как бы по рукам уже за то, что было. Ну, как бы, мне кажется, вот как-то так. Но я надеюсь, что будет какой-то в этом вопросе поставлена точка, потому что действительно он находится там на каком-то высоком. Он, может, правда, и сольется на тормозах.
А я бы еще добавил.
Очень мутная какая-то история вот для меня лично.
Я бы еще добавил, что с точки зрения кадровика, а вот эти вот прыжки с саблями, они к чему? Взять там и сколько их там, 30-40 человек за раз уволили, а это зачем? А ты их не можешь по 5 в месяц увольнять, что ли? Тихо, мирно, спокойно, там как-то вот подожди. Не привлекай внимания. Зачем тебе вообще все это надо, блин? Для чего? Вот поднялся жуткий шум. Вот теперь вся пресса заинтересована. Вот они побегут еще 10 раз опросят всех этих машинистов. Дальше полезут в вашу контору. Вам это надо? Зачем? Кто это так делает? Ну, а что до настроений внутри этих сообществ профессиональных, не знаю. Это что получается теперь? Надо в каждом этом предприятии и учреждении оперчасть держать, которая следит за настроениями внутри, собирает бумаги, все отчитываются, источник сообщает. Вчера в доверительной беседе с Сидоровым я узнал. Ну вы что вообще? Ну как так можно? При этом я повторюсь, самое главное, что вот я возьму и Александра запишу туда. Александру плевать на все это вообще, с высокой горы он другим знает. А я уже его записал. Это я про себя могу вам рассказать. Вот, например, мне регулярно присылают некие документы со стороны правительства, что мне выделен грант. Почему-то все время на 20 миллионов рублей мне грант выделяют. Дальше, значит, дальше стоит печать, нарисованная моей организацией, то есть у меня не такая печать, а потом отсканированная моя подпись, когда вот я книжки подписываю, вот оттуда отсканированная, на самом деле документы я подписываю по-другому, поэтому я понимаю, что откуда, и вот мне эти документы шлют, вот изготовив для меня, вот представь, ты гнида, тебе же правительство платит, по 20 миллионов каждый раз тебе вот гранты выписывают, ну блин, и чё, ну давайте меня порвем теперь из-за того, что какой-то дебил за меня там чего-то сделал, так нельзя вообще.
Но на самом деле, Дмитрий Юрьевич, я бы радовался, если бы вам каждый день правительство платило по 20 миллионов.
Я бы тоже радовался.
Да. Все бы мы радовались.
Ну, мне еще, я бы, знаете, с точки зрения политической...
Мое мнение...
Да. Извини, Саш, быстренько, очень коротко. Мне кажется, что это очень непродуманный шаг, если они это сделали. Потому что они вот этих вот протестующих, да, из разряда условных малолетних дебилов, переводят в разряд пролетариата. Это уже обычные люди смотрят на это и думают, слушайте, ребят, что-то вы, мне кажется, не то. То есть они такими действиями увеличивают протестную базу скорее, а не уменьшают. Вот мне кажется, что вот это глупость. Это, как называют, что называется, такая глупость на местах, которая делает. Это моя точка зрения, она такая. И, конечно, идеально в этом вопросе надо разобраться. Если что-то незаконно было сделано, значит, вернуть всех взад, так сказать. И государство, на мой взгляд, должно олицетворять собой справедливость, а не какие-то подковерные там вот эти вот, не знаю, телодвижения. Непонятно.
Ну, я соглашусь с Петром. Именно я просто тогда, когда писал пост, я рассматривал это с рациональной точки зрения. Даже не с точки зрения законности и борьбы со всем плохим ради всего хорошего. А просто, ну вот вы действительно, вы получили семьи озлобленные, их друзья, товарищи, которые теперь машинист, который действительно у него был друг Вова, который, значит, высказал, что ему не нравится что-то, да? Его уволили. Этот машинист едет злой. Он едет злой. Вот это опасно. Что он... То есть мы внутри коллектива, структуры, которая реально отвечает за безопасность огромного количества людей, создали напряжение. Там же какие-то между собой были личные отношения, дружеские и так далее. Пришлось этих людей увольнять. Вот. И вы запирать протест куда-то, делать его, выводить его из поля, да, как более-менее законного, это делать его тайным. Ведь действительно, теперь все подумают, ага, так, ладно. У меня было много вопросов, зачем были эти имейлы отбрать, зачем ФБК собирает все эти имейлы. Это зачем было? Вот мне тоже непонятно. Зачем всех собрать?
Потому что они конченые.
Я не знаю, на кого эти работают, честно говоря.
Вот, тоже. И еще слить все базы данных в итоге тоже.
Они на метро работают, Петь.
Ну вот. И, соответственно, самое главное, что если протест есть, а он все-таки был, и можно там сколько угодно говорить, что он незначительный, но он все равно был, значит, что-то в стране есть проблемы. У нас в стране проблемы есть. Давайте отрицать это глупо. У нас много чего хорошего, но проблемы достаточно. И если мы это все спрячем, то мы просто получим подпольщиков-революционеров, реальных, которым терять нечего, которые не будут уже в следующий раз думать. Потому что я помню, как Александр Глебович Невзоров, вот, он правильно сказал про минские протесты. Он сказал, говорит, если бы хотя бы один человек начал там жечь покрышки, и все бы они начали делать что-то, кроме просто мирных походов, то вот это бы снесло бы там все. Говорит, потому что говорит, и вот самая большая беда, что если люди начнут думать, что силовое решение, оно даст им какой-то результат. И вот они подумают, да я просто имейл написал, меня уволили, окей, ладно, ребята, я вам устрою. Нельзя загонять подполье, понимаете? Это как прыщи замазывать и думать, что они не появятся.
Ну, вот, ну поэтому... и еще бы я сказал вот что, что эти люди, которые, возможно, оставили свой имейл, возможно, не оставили, они попались на удочку, в общем, довольно целенаправленной, мощной и хорошо подготовленной информационной кампании. Скорее всего, это сделали они под влиянием там, неких эмоций. И сказали, да, вот и я тоже подпишусь. А что, кто-то может по приколу. И вот, на мой взгляд, здесь надо им объяснять. Слышь,
да.
Дорогой друг, ты-то куда? Давай посмотрим, кто эти люди, как вот этот Волков, который там тебя... И вот эту вот разъяснительную работу в метро провести. Если после этого вы считаете, что вы все-таки должны, так сказать, рушить наше государство, то тогда, пожалуйста, вот вам бумага, заявление, пишите, идите, занимайтесь партийной борьбой там или чем угодно. Но, мне кажется, надо отдать должное... Это действительно, как многие люди, тем более, ну, скажем так, люди не... сильно погруженные в эту тему, они на эти компании попадаются. Они, что называется, это хавают. И, ну, мне кажется, здесь надо разъяснять и образовывать их, а не подвергать каким-то наказаниям. Вот, поэтому, ну, дай бог, чтобы все решилось. Тогда что, едем дальше, Беларусь?
Я еще кусочек добавлю, блин. А вот сейчас внезапно эти организации объявили экстремистскими. Мне хочется узнать, а в какой момент они превратились в экстремистские? Вот это, год назад они были экстремистскими, они призывали точно к тому же, а два, а три, а почему только сейчас? А почему граждан постоянно вводят в заблуждение? А почему граждане вот примыкают к этому, не зная, что они уже экстремистские, а вот тут результат? Что это за чушь вообще? Никакой работы с молодежью не ведется, никому ничего не интересно, а теперь давайте вот назначим виноватых, какие-то козлища там, и вот будем их гонять. Бред какой-то.
Дмитрий Юрьевич, чуть впишусь вот в эту тему. Все-таки там проходят определенные следственные мероприятия, как мы все знаем, да, и экстремистские организации признают не потому, что, ну, там, щелкнули пальцами, и вот она сейчас экстремистская, а там проводятся определенные мероприятия. Они требуют времени. И
я
как,
согласен, Трофим, я согласен.
Ну, да, когда это мероприятие проходит, их признают экстремистскими.
Да, да. Вот когда Леху начали это третировать за то, что Леха не является отмечаться, и его за это накажут. Его в 17-м году должны были наказать за то, что он не является отмечаться. Почему он не наказан в 17-м году? Почему это тянули до 20-го?
Это вопрос.
Ну и все остальное точно такое же.
Это огромный вопрос, что у нас два условных срока по закону невозможно.
Да, а потом претензии к машинистам, блин.
Это правда, это правда. Согласен.
Ну, давайте еще быстро комменты прочитаю, потому что, опять же, много. Вот интересный комментарий. Игорь Савельев, 17 лет стажа в метро, в свое время подписали бумагу о запрещении на забастовки и действия, влияющие на безопасность движения поездов. Но тут, видите, сложно сказать, что то отправка имейла влияет на безопасность движения поездов, и им, собственно, это в открытую уже не предъявляли. То есть, тут есть нюансы. Окей, давайте быстро комментарий. Банк ВТБ, Алекс, 100 рублей. Банк ВТБ за 2 года уволил 2000 человек, Сбербанк до этого 25 тысяч человек. Про какие 50 человек в метро вы говорите? Это типовой кликбейтный заголовок. Ну, я не уверен, что ваши цифры, вы это источники какие-то показали бы, потому что 25 тысяч человек в Сбербанке.
Да, ну, если возбудился профсоюз, значит, что-то там не так, железно.
Это правда. Я не могу тоже там называть имена и цифры, но действительно увольнения по некоторым компаниям происходят огромные. То есть, по сравнению вот с этими 50 людьми, много. Вот, потом как-то, можете, ну, это все делать.
Дело все-таки не в том, что много-мало, мы же вопрос в принципе обсуждаем.
Почему, такая, да,
именно здесь, там, почему.
Тогда, да, да, Петр, да. А скажи мне, вот твое мнение, вот у меня была тут дискуссия, мне тут очередной раз уже, если здесь меня обвиняют в либерализме, то в других, так сказать, группах меня обвиняют в поддержке государства.
Сталинисцыпки.
Да, сталинисцыпки, да. Вот, я люблю везде поставить палку в муравейник. Вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, имеет ли право сотрудник государственного СМИ, я не говорю, походить на митинги запрещенные, нет, а, допустим, прийти на разрешенный митинг и сказать, я, не знаю, против поправок, условно говоря, голосовать против поправок. Я не хочу, чтобы у нас были поправки, вот эти конституции, несмотря на то, что государственная политика за поправки. Насколько сотрудник государственного СМИ имеет право иметь законную, да, не нарушающую, повторюсь, закон, политическую позицию, не соответствующую генеральной линии партии.
Ну, смотри, мне кажется, что в принципе, конечно, если все законно и все открыто имеет, мне кажется, что здесь вопрос прозрачности. И очень важно, чтобы он вот эту свою позицию соответствующим образом, ну, каким-то образом донес там до своего руководства и обсудил с ним. Потому что я всегда за диалог. Если у кого-то есть позиция, и этот сотрудник может сказать, смотрите, ребят, я вот там за там что-нибудь, вот я считаю там что-нибудь, ну, не знаю, там, вот я считаю, что Украина, это как бы, это Россия, да, государственная линия, она другая, вот, она считает Украину независимым государством. Я должен вас проинформировать, что вот я несколько придерживаюсь более радикальных взглядов. Ему скажут, ну хорошо, тогда твое мнение мы будем выносить в колонку и там писать, что это мнение вот этого гражданина, а не мнение редакции, например. Вот, поэтому мне кажется, что это нормально. Если человек подобную деятельность ведет там где-то, вот он, значит, днем приходит на работу и пишет какие-то материалы там новостного характера, а сам состоит в тайном обществе, там, я не знаю, какой-нибудь...
Возврата
Украины в Россию и там складирует боеприпасы, да, то это другая история, конечно.
Это нарушение закона уже.
Да, поэтому, мне кажется, ключевое здесь, да, первое, это закон, это возможность действительно сходить там на митинги и так далее, высказывать свою позицию, либо ее не высказывать, держать ее при себе или нет, это его право, но мне кажется, что если... средство массовой информации действительно является государственным, и его задачей, среди прочего, является, собственно, проведение информационной политики, направленной на укрепление государства, а человек считает, что это государство надо разрушать, то как бы здесь надо это дело обсудить, и, очевидно, с ним придется, там, может быть, в какой-то ситуации расстаться. Но еще раз скажу, что в цивилизованном диалоге любой подобный вопрос можно решить. Ну, вот я, например, не вижу проблемы с этим.
А я вдогонку еще скажу, что мы все помним прекрасно еще с советских времен, что существовала такая вещь, как характеристика была. Да, где тебя, кстати, с предыдущего места работы тебя характеризуют как некоего, так сказать, сотрудника и специалиста. На Западе, как мы помним, как где-нибудь у Мэри Поппинс были рекомендации, что да. Вот я этого сотрудника вам рекомендую или нет. Если там, вот, допустим, от человека А к человеку Б уходит домработница, то он ей там напишет, что с ней так, а что с ней не так. А в характеристике тебе тоже напишут, что ты участвовал вот в этих незаконных сборищах, а когда ты пойдешь на другое место работы, даже если тебя правильно совершенно уволили с соблюдением всех там этих законов. Ну, а следующий работодатель почитает, и тут вопрос-то вообще встанет ребром. Вот, например, если Александр владелец, ну, предприниматель, да, вот у него контора. Возьмет ли Александр на работу какого-нибудь, в плохом смысле, отмороженного сталиниста? Уверен, что мой виртуальный Александр не возьмет никогда. Точно так же, как я живой и нормальный сторонника Навального в свою контору не возьму никогда. Вот он мне не нужен просто. Правда. И если на частном уровне это все совершенно нормально, то на государственном уровне, ну, я не знаю, на мой взгляд, это в первую очередь вопрос этики. Как это я могу брать деньги у государства, которые я ненавижу и хочу похоронить? Это как-то странно для меня. А если они сами себе кажутся какими-то особо хитрыми шпионами, которые там изнутри все разлагают, ну, таких гнать надо сраной метлой, блин.
Ну, мне тут в голову пришел еще один пример, обратный, кстати, вот хороший, мне кажется. Например, RT, да, возьми RT. Если оно в чистом виде не государственное СМИ, но государственное финансирование, естественно. Мы будем считать государственное СМИ. Маргарита Симоньян целенаправленно проводит политику привлечения в свое средство массовой информации людей с разными точками зрения. Да, там, туда пришла там нелюбимая тобой Винокурова, вот, это самое, Баронова там
написал, да.
Антон Красовский вот звездой сейчас стал на YouTube-канале. Это люди, которые, ну, скажем так, если уж точно не за государственные, ну, и, скажем, там, независимые точки зрения. И вполне возможно, государственные средства массовой информации может сказать, смотрите, пусть цветут 100 цветов, это наша политика. Вот мы будем действовать так. И в этом случае люди, которые имеют позицию, которая реально, ну, скажем, там, по некоторым вопросам не соответствует государству, которые критикуют государство, критикуют государственную политику в различных областях, они там находят свое право на самовыражение. И мне кажется, это тоже нормально. Это вот как раз пример диалога. То есть, наверное, там мы помним РБК, двойная сплошная, вот, да, там фигурировало, да, что вот нельзя заходить туда. В любом обществе средства массовой информации имеют эту двойную сплошную, имеют и понимают, куда можно, куда нельзя. Mm-hmm. Они находятся на разных краях спектра, и от Китая до, там, я не знаю, Франции, это по-разному все работает. Вот, поэтому мы живем не в таком волшебном мире, и здесь, мне кажется, в общем, можно быть в СМИ и в государственных, можно быть достаточно гибким, если это основано, опять же, на открытом разговоре. Никаких проблем mm-hmm. нету. Вот, но в частной компании, конечно, все имеют право рассуждать так, рассуждать. То, что делает метро, ну, опять же,
странно. Я сейчас
вопрос. Окей, знаете, давайте комментарии быстренько.
15 минут. Вот, интересно, я две минутки буквально займу вашего времени. Мне тут один мудрый человек сказал, причем на правильных взглядов человек, мудрый действительно. Он сказал, говорит, вот что бы коммунисты хорошего не сделали за там, 70 лет своего правления, они сделали очень много всего хорошего. Их через время, через годы, через столетия будут вспоминать за уничтожение православной церкви. Ну, потому что так. Да, и Владимир Владимирович, будучи очень мудрым человеком, понимает, что ему нужно остаться в истории человеком, который ничего не уничтожил, кроме врагов. И поэтому Ельцин-центры, поэтому Винокурова на Арти, поэтому вот это вот все, потому что он хочет остаться в истории человеком, который ничего не уничтожил. И это важно. И вот тут мне кажется, что вот это главный драйвер того, что мы сейчас видим.
Я бы, с вашего позволения, немножко развил. Если вы будете когда-нибудь говорить про христианскую церковь, ничего не вспоминайте, кроме инквизиции и массового уничтожения
индейцев. Это правда, это правда.
Больше в истории христианской, а не православной церкви, больше ничего не было. Только сожжение живых людей на кострах. Больше ваши христиане не занимались ничем. То же самое наши граждане говорят про Советский Союз и коммунистов. Абсолютно то же самое.
Но все равно это же останется в истории, вы же понимаете.
Сожжение людей, безусловно. Надо говорить только про это. Христианин сжег людей на кострах.
Как бы это ни закрывали. Да,
мне кажется, что... Ну ладно, большая тема, хрен с ней. Ладно.
Большая тема.
Про церковь я бы...
Давайте, я
не считаю, что это останется в истории. Ну, неважно. Александр, сейчас внимательно. 1000 рублей.
Ну.
Сейчас так. Попробую понятно это прочитать, потому что ответить на этот вопрос может только Александр, к которому, собственно, и обращается товарищ за 1000 рублей, за что спасибо, естественно, на благотворительность. Александр, зачитал до дыр ваш Фейсбук. Доставила философия за жуков, говно и вселенную от третьего. Был поражен в самое дупло дятла, которое живет у соседа в скворечнике. Пелевин с Хокингом в гости под череп на первые грибы заглянули?
Отвечай, Саша, быстро, быстро, не думая, сразу давай. Да или нет?
Да, может быть, нет. Знаете, и пошел расшифровывать. Такое ощущение, что мне все-таки с ЦРУ шифровка пришла. У меня то-то в последнее время ничего не приходило, и вот тут вот таким кривым способом я пошел расшифровывать. Да.
Тогда он говорит, так точно, понял, да, выполняю. Так точно. Приступил к выполнению. Александр Рудовик, 200 рублей. Один мой знакомый, который, если вы понимаете, о чем я, работает в госконторе, и во время голосования всех начальников отдела лично обзванивал замдиректоров, зачитывая списки сотрудников. Часть первая. Значит, где-то еще есть часть вторая, что ли? Часть вторая я потерял, видимо, но есть зато часть третья. И что это не единичный случай организации и всей области. Ну, в общем, что я думаю, что Александр хочет нам сказать, что, в общем, это обычная практика, когда руководители обеспечивают голосование там, и прочие процессы.
Давайте пару слов про Белоруссию все-таки
успеем. Олег Чижевский, 2 белорусских рубля. Цыпкин, хватит чушь нести.
Станешь мною. Будешь за 2 миллиона чушь нести.
Как твое турне, Саша, по регионам России?
Турне мое прекрасное. А вчера вообще большой день в Барнауле, в театре Шукшина. Это главный драматический театр. Премьера «Интуиция». Большой, не настоящая, большая премьера на большой сцене. Худрук Константин Хабенский, режиссер Данил Чащин, который там в Москве очень сильно отметился в больших театрах. И это все прошло с большим успехом. 3 дня. Вот «Интуиция», там где 13 монологов людей, которые на том свете сожалеют о последнем прожитом дне. Вот. И голосование идет. Интересно, что по-другому голосуют в разных городах, сочувствуют разным людям. Вот, поэтому для меня прям большая гордость, и я хожу с высоко поднятым носом, задеваю облака. Тебя
поздравляем, ты крут, молодец. Слушайте, мне тоже довелось читать один из монологов из этого спектакля, но мы с тобой же еще в этом году будем, я буду у тебя выступать.
Будешь.
Там просто знакомые девушки атакуют, все просятся, значит, прийти и послушать, как я читаю твои произведения.
Да. У меня важный претендент на приз Цыпкина, на книжку с автографом. The Vadich 10 тысяч рублей отправляет. Да. И пишет: Александру огромное спасибо.
Вот. Спасибо большое. Смотрите, конечно, спасибо, да, пишут люди, за 10 тысяч, а не неси чушь за 2 рубля. Вот так всю жизнь...
А можно я скажу,
за 2 белорусских рубля, Саша?
Да, вот так и будешь жить всю жизнь на 2 рубля.
Давайте все-таки про белорусские рубли поговорим. Ну, хотя бы 5 минут. Ну, хотя бы. Очень интересная тема.
Давайте, да. Так что, слушайте, я думаю, что я смогу достать 2 книжки, тем более за 10 тысяч большие деньги, поэтому запиши, пожалуйста. Хорошо?
Вадич, пришлите, пожалуйста, ваши координаты нашим модераторам в чатике Изолента Лайф в Телеграме, пожалуйста. Мы вам пришлем книжку с автографом Александра Евгеньевича Цыпкина.
Да не мою автографа.
Можно даже с моим.
Реновса. Солисты Брейнсторм, мы же про Брейнсторм говорим. Че мои-то автографы? Не так. Да, давайте про Беларусь. У нас.
Давай, что ты думаешь, Саша, про Беларусь быстро? Или Дмитрий Юрьевич, кто
вы знаете? Рассказывай.
Давай, Александра.
У меня какая была, мнение по поводу Беларуси? Мне больше всего не понравилось, когда начали наших граждане топить, какой молодец, какая законная, замечательная операция и так далее. Я ничего не знал про Протасевича. И очень может быть, что он Эйхман по уровню опасности. Все может быть. И я сразу сказал, что я, допустим, поддерживаю Израиль, когда они выкрали господина Эйхмана. Я знаю, что это незаконно. Это 100% незаконно. И я признаю, что это незаконно. И поддерживаю этот незаконный шаг. Но когда мне начинают объяснять, что оказывается, то, что сделал Лукашенко, это вроде бы законно, с точки зрения самого самолета, да. Но, ребята, вы реально верите, что они не придумали эту тему с терактом? Ну, почему нельзя было выкрасть? Зачем было ставить под угрозу целый самолет? А если бы этот Протасевич раз такой опасный, увидел, что сажают, и взял бы заложника? А если бы пилот испугался бы истребителей рядом? Зачем было придумать такую сложную конструкцию, ставить самолет под удар, да, для того, чтобы забрать вот этого человека? А то, что случайно Хамас на самом деле заминировал самолет, а потом вдруг неожиданно там обнаружили двух товарищей, которым нужен Лукашенко, в это вот, извините, в эту фантастику я не верю. Тем более сейчас вообще пишут, что сообщения о минировании пришли через 10 минут после того, как самолет стал разворачиваться. Через 10 минут. То есть, извините, ошиблись чуть-чуть. Поэтому моя претензия была в основном не к тому, что совершил Лукашенко. Это понятно, что разные страны в разное время таким образом разбираются со своими врагами. У нас, послали, кстати, товарища Троцкого. Там вообще человек пришел, при всех рубанул и сел в тюрьму. И потом вышел и уехал, то есть прямо отсидел даже. Да, то есть как это оценивать? Разобрались с врагом. Поэтому я говорю, повторюсь, про Протасевича. Я просто ничего не знаю, что он делал там. И если он такой действительно призывал всех уничтожать, убивать и так далее, и настолько он нужен белорусам, наверное, можно было бы сделать это без угрозы риска самолетом. А теперь мы имеем полностью закрытое авиадвижение для Белавии, разоренную компанию, никому никуда не улететь. Мы, как более-менее крыша Беларуси, с этим тоже разбираемся перед встречей с Байденом. Да, то есть, куча всего произошло. Я просто думаю, что это такая, честно говоря, намеренная подстава со стороны господина Лукашенко. Я небольшой политик в этом образе, не сильно разбираюсь. Но что-то он решил там на все стулья присесть. Поэтому я это и мое было высказывание. Возмущение тем, что люди говорят, какой молодец, как все по закону. Охрененно по закону. Спланировал теракт, а потом самолет по закону посадил. Очень круто. Все.
Александр придерживаются вот такой точки зрения. Точка зрения, с моей точки зрения, неправильная в корне. Что так мы наблюдаем? Вот помните, как самолет MH17 сбили? Еще обломки на землю не упали. Уже вышли газеты с заголовками «Путин убил наших детей».
Это Украина, которая?
Да. Донецк, вот. Да. То же самое и здесь. Обрати внимание, не успело еще что-то там произойти. Вот нам все время говорят, что там это Запад, это просто вот царство закона. Там все по закону.
Это я не говорил.
Не
перебивай, Саш.
На ровном месте абсолютно. Ну-ка нахер, никакие самолеты не полетят в эту самую Белоруссию больше. На основании чего? Вы провели следствие. Да, они вот говорят, что там это письмо пришло там на 24 минуты позже, чем начали разворачивать самолет. Это про какую-то там страшно засекреченную систему пересылки писем.
Протон-мейл,
блядь. Невозможно взломать, она там такая секретная. Какая нахер секретность? Она специально, ваша дурацкая служба писем, построена с помощью ЦРУ, чтобы ваши идиотские письма читать, которые вы так яростно там шифруете, блин. Чушь собачья. Далее, ну вот мне лично интересно, а о чем разговаривал пилот с Вильнюсом, когда решил садиться в Минске? Почему он не полетел в Вильнюс, который гораздо ближе? Опубликуйте переговоры, что он там говорил. Тут это, как обычно, понимаешь, занимать чью-то сторону нельзя категорически. Если терпило тебе рассказывает, какой гад его обижал, как только ты задержишь гада, гад тебе такое расскажет, что вы вместе с гадом терпилу и задушите тут же в кабинете, блин. Ну, расскажите, о чем он там переговаривался, опубликуйте переговоры, а то, ты понимаешь, получается, а мы полетим вокруг, ой, смотрите, русские нас не пускают, они поддерживают кровавого диктатора Лукашенко, а ты расскажи, что нельзя через другую дырку залетать, вот есть коридор проложенный вот так, а у нас ПВО, а тут нельзя менять маршруты, а это договариваться надо, а тут получается, понимаешь, если Россия будет принимать самолеты, которые отказались летать в Беларуси, ну, значит, Россия с нами. Видите, она против Лукашенко. Отказалась? Она за кровавого диктатора. И что ты не делай, все время плохо. То есть, это ну, стандартная западная манипуляция. Ничего не разбираться, ничего не делать. Тут же обвинить всех неведомо в чем. Все, кранты. А, так а что вы хотите, ё-моё? Ну, если поступило сообщение, что самолет заминирован. И этот самый самолет, например, может просто и без затеи влететь в белорусскую ядерную станцию атомную. Вот просто влететь. Даже без бомбы, блин. В нем керосина достаточно. А вокруг электростанции, для многих открытия, наверное, там стоят системы ПВО, которые начнут лупить по этому пассажирскому самолету, потому что жизнь и здоровье там, миллионов граждан, оно гораздо важнее, чем вот эти в самолете. Прилетел МиГ. Чтобы на всякий случай его завалить. Если случись что не то, он там примет меры. Это не шутки, ни хера. А этот самый Лукашенко, докажите, это ключевое, докажите, что письмо поддельное. Докажите. Если бы я был организатором, например, то, посадив человека в Швейцарии, откуда бы, например, письмо, я бы его с Украины отправлял, например, безо всяких затей. Вот, человек отослал, там же дисциплина. В 10.00 отослал, в 10.01 оно пришло, в 10.15 мы затеваем развороты. Если вы говорите, что письмо пришло позже, публикуйте все. Все публикуйте, это ложь и обман, это манипуляция общественным сознанием. Верить нельзя никому. То, что и задержали... Да, естественно, никому, но проведите следствие, если никакого следствия, они вон с этим Боингом там уже 7 лет разбираются, ничего разобрать не могут, ниоткуда ракета взлетела, никуда, то они все со спутников фотографируют, то они ничего не знают, кто может запустить это, вообще пользоваться умеет этим комплексом БУК, ополченцы, вы совсем с ума сошли, елы-палы, это там специальное образование у людей, специальная техника. Как вы можете эту ракету вообще запустить? Хоть там нет большой красной кнопки, нажал, полетело. Нет, ничего расследовать не надо. Ниоткуда ракета взлетела, ничья эта ракета, ничего. 7 лет врут, врут и врут. Что уж говорить про это. Но зато, повторюсь, заголовки «Путин убил наших детей» они опубликовали еще до того, как самолет упал. Утрирую, блин. Ну, это то же самое, предмет манипуляции. Тут нельзя это, понимаешь? С одной стороны, это хитрожопость батьки. А с другой стороны, а тебе взяли и подсунули. Это называется оперативная комбинация. Вот тебе взяли и подсунули, а ты повелся, и теперь мы тебя будем паровым катком тут раскатывать. Ну, нельзя же
ну, так. То есть, сейчас, давай.
Можно я тоже два слова
нет, вставлю? Нет, я сейчас хочу понять версию Дмитрия Юрьевича. Ты считаешь, нет, что...
У меня нет версии. Я тебе говорю, может быть и так, может быть и так.
Окей.
Надо следствие
проводить. Вариантов может быть много.
А ключевое, смотри, никакого следствия нет. А меры уже изо всех сил принимают. Кровавого диктатора нахлобучат,
плющат. Да. Смотрите, друзья мои, чуть-чуть пару... У нас была Юлия Андреева в эфире. Саша ее очень хорошо знает. Это прекрасный юрист, на самом деле. Замечательный совершенно. Вот. Она сказала очень интересную вещь. По Чикагской конвенции, которая подписана всеми странами мира, гражданский самолет, перевозящий оружие, а бомба на борту является оружием, он подлежит минимум сопровождению военных самолетов, потому что он может вильнуть, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, в сторону объекта повышенной опасности. Значит, далее, важно, вот сейчас очень важно и прошу записать это в протокол. 16 сентября 2001 года, после 11 сентября, помните, что было, США в одностороннем порядке признала, что самолет, на борту которого находятся либо террористы, либо бомба, подлежит сбитию. То бишь, как бы не вот то, что вот это вот все, а просто сбить нахер, потому что людей, когда его не сбили, пострадает сильно больше, чем людей, когда его сбили. И они, не разбираясь, приняли решение, любой самолет, который над территорией США будет лететь и будет подозрение на то, что он может совершить какие-то действия, его просто сбивать, не сопровождать. Поэтому то, что произошло в Беларуси, в общем-то, это акт гуманизма, по большому счету. Никто, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, не доказал того, что это была подделка. И я как бы не склонен думать, что это была подделка, потому что в что Петербурге, это? Ну, вот этот что вот это? Бомба. Нет,
ты считаешь, что это случайность, что именно...
Смотри, Саш, дай договорю, пожалуйста. Ну, да, в Петербурге за 2020 ковидный год, когда активности особой не было, было 506, я вчера уточнил, да, более 500 я раньше говорил, вчера я уточнил цифру, 506 звонков о минировании торговых центров, судов и прочего.
То есть, При этом,
при эвакуации вот этого вот всего было задержано 6 преступников. Ну, так вышло. Ну, вот просто потому, что менты позорные работали на этих объектах и увидели людей, которые в ориентировке находятся по розыску. И вот 6 человек задержали. Это инсценированные или были 506
минут? Ты считаешь? Чтобы я просто уточнил, что я тебя правильно понимаю, что случайным образом звонок был правдивый, что заминировали самолет, и там случайно оказались два человека,
которые... Вот, я просто договорил бы, и ты бы понял, что я имею в виду, да? Вот этот вот Протасевич, он нахер не нужен никому. Вот вообще. Потому что сейчас основная версия, которая идет в мировых СМИ, вот если ты почитаешь, это то, что Запад инициировал вот эту вот всю ситуацию, ну, как, кстати, с Навальным, там ситуация одна и та же, имейл прислали, да, когда, вы помните, да, Навального, когда отравили, тоже же самолет был, типа, заминирован, и его срочно посадили в Омске, что, типа, это вот такой же сценарий, там, тра-ля-ля, вот это вот все для того, чтобы спровоцировать Россию на то, чтобы защитить Белоруссию. Ну, и вот дальше санкции, там, вот это вот вся херня и так далее. Теория заговора, ну, в которую я, честно говоря, не верю. Вот, соответственно, возвращаясь к нашим баранам, произошла ситуация. Докажите, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, что это сделал Лукашенко, тогда будет разговор. Но для меня самое важное даже не это. Для меня самое важное то, что Маргарита Симоньян, как я уже говорил у нас в эфире, на следующий день после вот этого вот всего выложила карту, как летал белорусский самолет компании «Белавия», которая не имеет вообще никакого отношения, «Белавия», к этому инциденту. Вообще никакого. 280 человек на борту. Вот это вот то, что там в Минске село и взлетело, это вообще никакой угрозы для людей на борту не представляет. Потому что мы все садились и взлетали десятки, а может быть и сотни раз.
Ну да,
потому
что в Минске,
в Вильнюсе. А вот, блядь, когда самолет вот так вот 12 раз заставляют крутиться вокруг одного места, потому что Польша на основании чего-то там не пропускает самолет «Белавия», который к этому инциденту не имеет никакого отношения, с 280 человеками на борту. Вот это действительно ставит под угрозу жизни и здоровье людей. Потому что если у кого-то кардиостимулятор, например, там, или что-то еще, он тупо Кондратия прихватит, потому что вот самолет крутится и крутится. А что с ним? Да никто же не сообщает тебе. Я один раз вот так попадал в Нижнем Новгороде, когда меня из Москвы повернули в Нижний Новгород. Да я чуть ежа не родил. Я не очень люблю летать. Но это было прям страшно, когда тебя крутят и крутят, и никто ничего не рассказывает. А что происходит? Ну, там гроза была. Ну, окей. А тут-то что? Ты летишь во Францию, да? «Белавия» летела там в Париж или куда-то там. И вдруг тебя начинают крутить над Польшей. Почему? Вот, а это реально, вот это реальный теракт. Вот за это надо, вот за это надо наказывать на государственном уровне. Польшу лишать вообще права иметь свою авиацию и своих диспетчеров. Херам вообще вычеркивать отовсюду. Потому что вот это теракт умышленный и преднамеренный.
Я думаю, что ты сейчас передергиваешь, и когда рядом летит истребитель, и тебя сажают в другом борту, и когда на борт звонят...
Это Чикагская конвенция, Саш, там так написано.
Там есть бомба, еще раз, вот пилот едет, и вдруг он говорит, опять же, мы расходимся здесь мнением.
Там пилот считаю, сам принял решение вроде.
Пилот сам принял решение сажать самолет. Ну, пилот сам принял решение. Есть переговоры, Саша. Есть его переговоры, его прямая речь.
Никому не показывают.
Будем сажать в Минске. Сказал пилот, развернулся и полетел в Минск. Его что, там в этот момент ему пику в бок пихали или что?
Коллеги, посмотрим, у нас, во-первых, вышло время, во-вторых, да, надо прочитать несколько комментариев, хотя бы штук да, 5. Там Donation Alerts какой-то важный комментарий нам режиссер.
Давайте, давайте. 200 рублей Иван пишет, как пилот скажу, тут если и были истребители, то от пилотов уже ничего не зависело. Есть инструкции, ты просто выполняешь команды истребителя. Да. Вот да, что пишет пилот. Вот,
хорошо, да, быстро читаю самые лучшие комментарии и на этом разойдемся. Надежда Николаева, просто 500 рублей на добро, спасибо большое. Андрей Яшин, 400 рублей, приветствую, мужики, у моей жены Александры. Сегодня день рождения, поздравьте, пожалуйста.
Александра, с днем!
С днем!
Таня Ника, 200 рублей, я работаю в ВУЗе, есть коллеги тихие навальнисты, на митинг не ходят, но свое мнение доносят до студентов. И это нехорошо. Это нехорошо, с этим надо работать, конечно. Андрей Балашов, когда эфир в Палестину, так, так, так. Ладно, давайте по 100 рублей не будем. Павел Тимофеев, 400 рублей. Сколько будет стоить книга Цыпкина, подписанная Пучковым, с благословением ТРО? Уникальный будет артефакт. Олег Чижевский, 2 белорусских рубля.
Тысяча миллионов миллиардов.
И 10 копеек. Цыпкин, ты продолжаешь нести чушь. Алис XXX, 400 рублей. Лукашенко ничего не делал. Обычная провокация. Летчики получили сообщение об угрозе взрыва в Вильнюсе. Самолет развернули на атомной станции. Со времен 9 сентября... 11 сентября. В этом случае поднимают истребитель. Лукашенко просто наживку. Так,
сейчас. Чижевский, будь мужиком, заработай нормальные деньги.
А не этих зайцев.
Они эти два рубля.
Они это вот все.
Опять загадочный пост от С рублей. Что такое Э? Интересно. Знакомый Александр. Александр, хрючило с цукром во сне. Дело сомнительное. Кушайте в реале спокойно. Творческое наследие, возраст, солидную ряху и мамон держать позволяют.
Слушайте, это Обама. Это Обама передает Цыпкину шифровку. Да. Персонально. Нассав в одном из подъездов Петербурга, он передает Цыпкину шифровку.
Да. Слушайте, дайте... Блокируйте этот канал. Запалился я. Давайте другой канал.
Давайте. Изолента Лайф 2.
Артем Похотин, 1000 рублей. По поводу репрессий. Зачистка перед войной. Там не только внутренних врагов вычисляли, но и коррупционеров, считавшихся там врагами. Вот всегда возникает вопрос, если сейчас репрессируют всех виноватых, что получится. Это, конечно, хорошее дело. Тут вопрос, кто окажется виноватым. Вот в чем вопрос. Лео Гончаров, 449 рублей. Большое спасибо. Ну, все, наверное. Ну, и вопрос, да, вот еще Алекс XXX. Александр, на каком основании ты допускаешь версию о том, что не допускаешь версии о том, что это провокация иностранных спецслужб Китая и Англии, чтобы поднасрать Лукашенко? Ну, обсудили, да.
Совершенно верно. Допускаю. То, что это провокация, может быть, допускаю. Вот.
Ну да,
то,
это мейл Хамас, неизвестно, кто отправил. Могли там да, кто угодно отправить. Украинцы там.
Более через протон мейл, которым миллион лет уже никто не пользуется.
Так, на секунду. Хорошо, коллеги, спасибо.
Спасибо. Да. Это было очень круто. Увидимся привет, завтра, дорогие друзья. Да, завтра у нас Анатолий Кузичев, и мы тоже.
И Максим чем-то... Буякевич будет
завтра. Максим Буякевич после Анатолия Кузичева. А может, даже и вместе.
До посмотрим. 5-го всем. Да.
Всем до 5-го.
Виват Израиль.
Да. Шаббат шалом, ё-моё. Пока. Всем пока.